Говорит Радио Свобода. Владимир Путин потребовал у щуки.
Путин ведь уже ловил эту щуку в июле 2013-го. Выпросил у нее Крым. А сейчас что?
Удальцов и Ходорковский недовольны Навальным.
Обсуждение, каким Навальный будет президентом, в точности повторяет старинный анекдот про бассейн в сумасшедшем доме. Когда научитесь прыгать с вышки, тогда и воду нальем.
Малороссии не будет, но фильм «Матильда» выйдет в прокат.
Нелепо, если костюмный фильм о фаворитке монарха станет поводом для гражданского противостояния.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 8 августа вышел из колонии один из самых известных российских политзаключенных, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он был приговорен к 4,5 годам заключения по обвинению в организации массовых беспорядков. На пресс-конференции в Москве Удальцов объявил, что ему не в чем каяться, а дело его сфабриковано. Он намерен оставаться в оппозиции, но не поддерживать Алексея Навального. Вот несколько цитат из его выступления.
4,5 года не был среди людей, ощущение фантастическое.
Протест, я думаю, будет только разрастаться.
Это та сфера деятельности, где я буду принимать максимальное участие. И я думаю, к осени вы услышите и про наши акции, и про наши кампании. Я не пойду митинговать за Навального. Скажем так, ну, это его позиция выдвигаться в президенты, но он не мой кандидат, скажу честно. Но выйти против коррупции, не пиарить Навального, а выйти по реальным проблемам, да всегда пожалуйста. Уже даже сегодня, выходя из подъезда, уже в подъезд мне краской облили, какие там написали лозунги, что вот там предатель России вернулся из зоны. Ну, я посмеялся про себя. Мы продолжаем борьбу за консолидацию оппозиции, за консолидацию левого движения. Все свои силы буду на это отдавать. То есть я не сломлен, я не пересмотрел свои взгляды, я остаюсь честным перед собой и, надеюсь, буду честен и перед вами. Я как был жестким критиком Путина, правительства, всей этой нашей сегодня элитной группы, которая заправляет в стране, так им и остаюсь. Конечно, это манипуляция избирательным процессом. Я же не один такой. Поэтому мое мнение, что правильной, самой правильной позиции, консолидированной для оппозиции реальной, был бы коллективный и активный бойкот таких выборов. Не играть опять в эти игры, в этот фарс, не влезать. Я считаю, что сегодня задача реальной оппозиции в Российской Федерации осуществить тот самый левый поворот, на который есть запрос во всем мире. Потому что альтернатива или полнейшая деградация, куда нас ведет нынешняя власть, или приход правых популистов, популистов неолиберального толка.
Блогеры на этой неделе обсуждали не только Сергея Удальцова, но и рыбалку Владимира Путина и большое интервью Михаила Ходорковского. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В начале недели соцсети были поглощены обсуждением рыбалки, на которой Путин 2 часа гонялся за щукой и, наконец-то, добился своего. Многим сразу вспомнился известный сюжет народной сказки. Алекс Беленький.
Песков рассказал, что в Сибири Путин ловил щуку. К мощам приложился – не помогло. На Валаам съездил – не помогло. Последняя надежда на щуку.
Остап Кармоди.
Путин ведь уже ловил эту щуку в июле 2013-го. Выпросил у нее Крым. А сейчас что?
Алексей Цветков.
Один хозяин северных широт, Тиберий Константин или вообще Констанций, на щуку сказочную учинил поход, чтобы избавило империю от санкций. Кто, как не он, спасет Святую Русь? Уж вымок синий весь, и выли патлы, и рыбина в ответ, мол, мамой де клянусь, забздят и снимут падлы. Вот наш герой опять в родном сельце, в калитку нос продел как бы случайно, спортсменке след простыл, старуха на крыльце, а перед ней корыто «Made in China». И натовским купцам несет его народ, кто шкурку сусличью, а кто и дикий мед. Мораль, хотя б ты в пруд и посусала в лес, а вылезешь кем был, что с санкцией, что без.
Константин Калачев.
Поймал Владимир Владимирович щуку. 2 часа за ней гонялся. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот уха будет сладка, и Пескову будет о чем народу рассказать. Вдруг щука говорит ему человечьим голосом: «Владимир Владимирович, отпустите меня в воду, я вам пригожусь». А Путин смеется: «На что ты мне пригодишься? Я президент великой страны, все у меня есть. Нет, понесу тебя в резиденцию, сфотографирую, а потом велю Пескову уху сварить. Будет уха сладка». Щука взмолилась опять. «Владимир Владимирович, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что не пожелаешь». «Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу». Щука его спрашивает. «Владимир Владимирович, скажи, чего ты сейчас больше всего хочешь?» Задумался Путин. «Есть, — говорит, — одно желание. После прямой линии возникло. Не отпускает. Можешь сделать мое окружение и весь российский правящий класс людьми ответственными, умными, честными, бескорыстными, неравнодушными, работящими». Щука посмотрела ему в глаза и сказала: «Варите уху».
Многие считают, что все эти рыболовные подвиги объясняются просто. И, конечно, не случайно в той же поездке бурятские фермеры попросили Путина баллотироваться на 4-й президентский срок. Кроме того, президент снова сфотографировался голым до пояса. А это наверняка что-то означает, считают комментаторы. Анна Качкаева.
Водно-рыбная примета. Если первое лицо берется за удочку, вывозит на рыбалку младшего сменщика и ныряет за амфорами, значит, на дворе очередная предвыборная кампания.
Александр Морозов.
Конечно, все уже видели прекрасную фотогалерею. Президент и министр обороны отдыхают в родных местах господина министра. ТАСС это ставит. То есть этот материал, предлагаемый нам, мировой общественности, для троллинга, одобрен избирательным штабом господина Путина. Концепция образа будущего, о которой нам рассказал господин Кириенко, визуализирована самым надежным образом.
Евгений Минченко.
Еще о путинской рыбалке и месседжах. Первое. Демонстрация хорошей физической формы. То есть, скорее, намек на сценарий президентской кампании «Молодой, физически крепкий политик Путин против думских старцев Зюганов, Жириновский и т.п.». Второе. Не пытается понравиться Западу. Вне рамок мейнстримных представлений либерального консенсуса о должном. Голый торс, запомнившийся с прошлой фотосессии в 2007 году умерщвленной рыбы. Задача не очаровывать, а показать силу. Тут и министр обороны рядом, кстати. Вообще впечатление такое, что базовая стратегия – не ломать то, что работает. Сюда же и логика опоры на обращение граждан, как базовое содержание коммуникации с чиновниками.
Телеграм-канал газета «Фонтанка» сообщил.
Троллям-кибервоинам раздали свежие задачи под кодовым названием «Путин ловит рыбу». По данным «Фонтанки», вот основные тезисы. ВВП ведет здоровый образ жизни в отличие от... Противопоставляем его образ жизни западным лидерам, которые бухают, едят и еще кое-чем занимаются. Внутренний туризм в РФ более качественный, интереснее, дешевле, безопаснее, патриотичнее отдыхать в России, чем в Египте, Турции или Бали. Описываем преимущества Байкала, Крыма, Камчатки, Карелии и тому подобное. Напряженный рабочий график ВВП сочетается с возможностью для активного отдыха. Облететь за неделю всю страну и оставить силы для погони за щукой не каждому под силу. Сравниваем графики западных лидеров. Они сидят в кабинетах месяцами, на медведях не катаются. Слабы здоровьем или ленивы. Россия становится здоровой страной. Россияне выбирают активный отдых следом за лидером. Будем следить за публикациями и сравнивать с техническим заданием.
И только Альфред Кох убежден, что рыбалку Путина не нужно читать как шифровку.
Я отдаю себе отчет в том, что никакого специального скрытого смысла в путинской погоне за щукой нет. Это не месседж Трампу или Навальному, это не символический жест в духе «когда русский царь рыбачит, Европа может и подождать». Это не демонстрация единства с Шойгу и не демарш по отношению к Медведеву. Его очередной топлес и очередная амфора стерх. Это не дежурно-неуклюжая попытка пресс-службы сделать оживляш ботоксной физиономии 65-летнего пенсионера под пола. Нет. Я уверен, что ничего в этом такого нет. Просто поехали мужики на рыбалку. А все остальное — это вялое отбывание номера и рутина тяжеловесного кремлевского пиара а-ля Песков. Теперь понятно, в кого дочка. И все же, сколько же в этом невольного символизма? В этой дряблой коже и наглухо черных очках в пасмурный день. В этой небольшой щуке, которую велено считать большой. В этих попадающих в кадр третьих и четвертых руках одинокого рыбака. Этот нелепый камуфляж гидрокостюма, озябшие стариковские руки. Как все дышит приближением скорого маразма. Вот же он, уже виден. Брежнев, конечно он, на знаменитой фотке в черных очках на катере.
Какой вопрос задал бы Владимиру Путину Михаил Ходорковский, если бы эти двое вдруг встретились? Об этом узнали на прошедшей неделе зрители интервью, которое Ходорковский дал популярному видеоблогеру Юрию Дудю. За почти полтора часа ведущему и гостю удалось обсудить и прошлое, и настоящее, и будущее. Причем у Ходорковского нашлись критические слова и для Бориса Ельцина, и для Владимира Путина, и для Алексея Навального, и для себя самого. Критические слова для Ходорковского нашлись и у комментаторов. Наталья Маршалкович.
Я, надо сказать, большой фанат Дудя. но это интервью, скажем так, не успех. Налицо не только возрастной, но и ментальный гэп между МБХ и Дудем. Обоим скучновато. Для ядерной аудитории Дудя МБХ никто, а Ходору это самая аудитория стилистика совершенно непонятная. Короче, несмотря на харизму, звезды Ютьюба из МБХ не получится.
Кирилл Шулика.
Что касается интервью Ходорковского Дудю. Я чуть посмотрел. Дудь великолепен, в отличие от, поэтому больше не буду. Про Ходорковского нужно иметь в виду, что сидел в тюрьме, а потом уехал в эмиграцию. То есть он, в принципе, остался в начале нулевых годов. Это как старые люди могут вспомнить, что было 50 лет назад, но не могут вспомнить, что было 10 минут назад. У Ходорковского примерно то же самое. Усилено еще тем, что он занимается Россией, живя вне страны, что в принципе невозможно. Я ему поэтому все прощаю. Надо понимать трагедию этого человека. Невозможно России заниматься из эмиграции. Не получится. Можно писать, да, но вот заниматься... Каспаров пытался, у него не вышло, не выйдет и у Ходорковского. Яркий пример тут – американские кремлинологи и российские американисты. Они же все читают, изучают, исследуют. А почитайте, что они несут. Просто изучать Россию из Нью-Йорка, а США из Москвы невозможно. Хоть тресни, ничего не получится.
Федор Крашенинников.
Посмотрел интервью Ходорковского Дудю. Очень смутное впечатление, конечно. Лично мне кажется, что сейчас МБХ живет в маске. Такой тихий, интеллигентный, уютный человек, который ни на что как бы не претендует за общее благо и свободу России. Предупреждает об угрозе превращения Навального, все вот это вот. Но я бы вот предложил всем задуматься, а кем может стать Ходорковский, когда Путина не станет? Мне почему-то кажется, что уж кто не отдаст власть, если она окажется у него, так это как раз МБХ. Впечатление затаившегося хищника, у которого не получилось ворваться во власть на плечах Путина, по поводу чего он крайне взбешен, но который планирует повторить попытку. Там очень интересная серия ответов про команду. Вопреки совершенно правильному мнению, высказанному Дудем, что все активности команды МБХ, мягко говоря, невнятны и неудачны, он упорно считает, что все делает правильно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну и прекрасно заявление, что команда «Открытой России» и те люди, с которыми он пойдет во власть, не одно и то же. Интересно, а кто же тогда его команда? Проверенные ЮКОСом кадры? Короче говоря, очень неуютное впечатление. У человека не одно дно, это затаившийся дракон. Это мое впечатление. И да, колоссальная ревность к Навальному, помноженная на понимание того, что с ним приходится считаться и сейчас, и придется потом. Ох, после Путина будет так весело, что как бы животы не надорвать.
Много критики в адрес Михаила Ходорковского прозвучало в связи с его высказываниями об Алексее Навальном. Если бы Навальный выиграл выборы, то с одной стороны это вызвало бы радость, с другой стороны я бы точно сказал, делайте склады на тяжелые времена, сказал Ходорковский, пояснив, что при Навальном президенте монопольный характер российской власти остался бы таким же, как и при Путине. Кирилл Рогов.
Михаил Ходорковский вошел в кремлевский пул. Ура! Идея обсуждать, каким будет Навальный президентом, пока самая блистательная находка Кремля. Действительно, вдруг раз и Навальный президент. И как же мы будем? Без стабильности, без Сечина. Открою секрет. Навальный не очень быстро станет президентом. Пока нет ни малейшего шанса, что его зарегистрируют кандидатом. Но поскольку мы уже обсуждаем, каким он будет президентом, и у нас нет единого мнения на сей счет, то тем вернее Навального, как и любого другого, не зарегистрируют кандидатом в президенты. Вот и весь замкнутый круг. У нас никого не регистрируют кандидатом в президенты, потому что еще неизвестно, каким он будет президентом. Ну вот и не регистрируют. А зачем? Обсуждение, каким Навальный будет президентом, в точности повторяет старинный анекдот про бассейн в сумасшедшем доме. Когда научитесь прыгать с вышки, тогда и воду нальем. Вот и Ходорковский говорит, что если Навальный будет прыгать, то лоб расшибет. Все соглашаются с этим мудрым замечанием. И именно поэтому нам воду и не наливают. У меня есть много соображений относительно того, каким Навальный будет президентом, но они не имеют никакого смысла ровно до тех пор, пока Навального не зарегистрировали кандидатом в президенты, как и любого другого – Кудрина, Шмудрина, Ходорковского. Я хочу обсудить, какими они будут президентами, но не в формате сумасшедшего дома с незаполненным бассейном.
Одним из наиболее удачных фрагментов интервью многие сочли тот, в котором бывший глава ЮКОСа рассказывает о событиях 90-х, своем участии в приватизации, которую он назвал непреднамеренным мошенничеством, и подробностях выборов 1996 года. Наталья Геворкян.
Дудь, как мне показалось, очень неплохо поговорил с МБХ. Там, где Дудь вступает на терра инкогнито, для него 90-е. Он искренне не знает, и ему искренне интересно. А правда? И тут ты, я в данном случае, с удивлением понимаешь, что выросло поколение, которое про совсем вчерашнюю историю знает немного, а представляет себе еще меньше. И вот это оказалось очень интересным.
Сергей Пархоменко.
То есть вы хотите сказать, что Владимир Путин, пауза, акцент, мог быть замешан вот в этом, пауза, акцент, скандале в телевизоре, про который вы говорите, поражается взрослый, хотя и молодой интервьюер Дудь в разговоре с матерым Ходорковским имеет в виду дело генпрокурора Скуратова. И вся страна, прильнувшая к экранам своих ютубов, поражается вслед за ним. А о том, что Путин был председателем комиссии, назначенной специально для расследования дела генпрокурора, вместе со Степашиным, сохранявшим тогда пост министра внутренних дел, никто ничегошеньки не помнит. И не помнит, как Путин, опять же вместе со Степашиным, вел ту знаменитую пресс-конференцию в апреле 99 года по делу генпрокурора. Вот именно, как он ее вел, каким тоном, с каким видом и какой играл на его щеках молодой счастливый румянец. А ведь это был ключевой момент целого периода в истории России, самый что ни на есть «типпинг-пойнт». И период этот не кончается до сих пор, и еще неизвестно, когда кончится и чем.
Денис Белунов. Интересно послушать, как Ходорковский трактует события 90-х, и в частности, выборы 96-го года, хотя все это он говорил, кажется, и раньше. Но тут получилось много и довольно цельно. Не столько в смысле исторической правды, сколько в смысле понимания эволюции его собственных взглядов. Спровоцированная пикировка с Навальным про вождизм и вот это все предсказуемо, но занятно деталями. Что не очень удалось, Дудь мало спрашивает про планы и будущее, из-за чего складывается ощущение, что конкретных планов нет, как бы ждем-с. Ну и еще, слишком часто Ходорковский пользуется аргументами типа «это детский лепет». Не самый сильный риторический прием.
Молодому видеоблогеру удалось добиться уникальных результатов, считает Александр Морозов.
Посмотрел почти полуторачасовую беседу Дудя с Ходорковским. Первые 15 минут не мог включиться, а потом оказалось, что это интересно. Дудь добился результата, который ни у кого не получался. Ходорковский в этом интервью виден as is. Я бы сказал, что он впервые делается понятным в этой беседе. Дудь сумел размыть эту спекшую в кусок бетона тему «Путин не Путин». Он увел разговор, наконец, в другую сторону. Невозможно было читать все последние многочисленные интервью с Ходорковским, где в центре один и тот же вопрос про смену власти, про Путина и так далее. Дудь как-то хорошо так держится, мол, нашей аудитории вот вся эта политика до фонаря в целом. Но вот вы интересный, богатый дядька с причудами и сложной биографией. Давайте поговорим про эти причуды. И в результате я вдруг начал понимать некоторые темы Ходорковского, которые раньше как-то мне виделись через более мутную оптику.
Что касается Путина, при встрече Ходорковский задал бы ему вопрос, почему вы не уходите, и он уверен, что честный ответ на это был бы «боюсь». В прошлом месяце глава сепаратистов ДНР Александр Захарченко объявил о создании «Малороссии» и заодно призвал к широкой общественной дискуссии о переустройстве Украины. На прошедшей неделе стал известен первый и, кажется, единственный результат этой дискуссии. «Малороссии не будет», говорит Захарченко.
Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что название «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.
О сути интересных и разнообразных предложений Захарченко не сообщил, и внимание комментаторов закономерным образом сосредоточилось на отказе от названия «Малороссия». Павел Пряников.
Глава ДНР Захарченко отменил «Малороссию», так как идея не нашла поддержки среди патриотов. Кругом измена, трусость и обман. А политрука Захара Прилепина в штрафбат.
Евгений Ярославский.
Недороссия – самое то было для их псевдогосударственного образования.
Денис Лебедев.
Когда пришла в голову потрясающая идея, а потом протрезвел.
Многие считают причиной отказа от шумно провозглашенной Малороссии начальственный окрик из Москвы. Это признают и сами патриоты ДНР. Александр Жучковский.
Ну подумаешь, объявили новое государство, поставили на уши весь мир, потом передумали создавать новое государство, с кем не бывает. А что мы там объявляли, так это у нас дискуссия, не обращайте внимания. Так и живем.
Сергей Белоус.
Глава ДНР Александр Захарченко. Уже сейчас можно сказать, что название «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Сапиентисат.
Что остается в этой ситуации? Правильно, делать хорошую мину при плохой игре. Тимофей Четвертков.
Время еще придет. Неважно, Малороссия или Новороссия, у Донбасса все будет хорошо.
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» начинает напоминать бесконечную мыльную оперу со все более абсурдными поворотами сюжета. На этой неделе депутата Госдумы Наталью Поклонскую решил поддержать в борьбе с фильмом Рамзан Кадыров, который обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить показ «Матильды» в Чечне. Сергей Митрофанов.
Фантастика. Причем здесь ислам? Или Кадыров специально подогревает ситуацию, чтобы потом выскочить, как черт из коробочки?
Альфред Кох.
это 5. Не, я реально обожаю этого чела. Он хотя бы историю чеченцев изучал, он хотя бы знает, как облагодетельствовала Российская империя и СССР чеченцев и вообще народы Северного Кавказа. Это с каких пор Николай Кровавый стал для чеченцев святыней? Он вообще в курсе, почему его отец родился в Караганде? Как там очутились его дед и бабушка, и кому они должны быть благодарны за это? Какой святыня?
Наталья Поклонская оценила жест по достоинству.
Запретить на территории республики кощунственный фильм, оскорбляющий нашу историю и веру, это решение по силе не для каждого. Уважать и гордиться нашей многовековой историей, чтить заветы предков – это все не для слабых духом людей. Для этого надо быть храбрым и уважительно относиться к чувствам других. Решение Рамзана Ахматовича является исключительно мужественным и достойным нашей общей истории и подвигом предков.
Алексей Учитель в ответ на письмо Кадырова предложил главе Чечни сперва посмотреть фильм, которого, напоминаем, до сих пор никто так и не видел. Многие опасаются за режиссера. Александр Рыклин.
Учитель предложил Кадырову посмотреть «Матильду». Предложить Том предложил, но для начала неплохо бы извиниться перед главой Чечни. Господи, как же это все жалко и позорно выглядит.
Кирилл Ляц.
Все идет к тому, что перед премьерой фильма Алексея Учителя просто убьют.
Последовав примеру Кадырова, власти Дагестана попросили запретить показ «Матильды» и у них. Пример Чечни и Дагестана может оказаться заразительным для других регионов России, считает главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров.
Рамзан Кадыров, попросивший Минкультуры не показывать на территории Чечни «Матильду», создал странный, но только на первый взгляд, прецедент. Во-первых, непонятно, почему за православные скрепы больше всех обиделся лидер мусульманского региона. Во-вторых, особый, по факту, статус республики вовсе не предполагает какого-либо и спрашивание по такому пустяковому поводу, как прокат российской картины у такого пустякового ведомства, как Министерство культуры Российской Федерации. Вот не выпустили они на своей территории 3 года назад фильм «Приказано забыть» Хусейна Эркенова про депортацию в годы войны чеченского народа, и никто ни у кого никакого разрешения по этому поводу, по крайней мере, публично и не спросил. Хотя что там было в грозненском закулисье, нам, разумеется, неведомо. Во всяком случае, режиссер ни черта за свою работу не получил, и теперь от греха подальше живет на или в Украине. Стало быть, можно предположить, что перед нами вовсе не порыв истерзанной души, а вполне расчетливый шаг, который в ближайшее время спровоцирует своеобразный парад суверенитетов, когда от проката «Матильды» начнут отказываться другие, совсем не мусульманские регионы. А еще, не дай бог, начнется лихорадочная гонка между губернаторами, которые на всякий случай прочитают просьбу Кадырова как вполне официальный месседж. Им-то это ничего не стоит. Не они же платили за кино. Да и запрет «Матильды» не запрет Голливуда. Население не вздрогнет. Губернаторские рейтинги не поползут вниз.
Недавно Всеволод Чаплин заявлял, что показ «Матильды» может привести к развалу России. И, похоже, шумиха вокруг фильма достигла такого градуса, что в это начинают верить не только противники кинокартины. Вячеслав Шмыров завершает свой пост так.
Нелепо, если костюмный фильм о фаворитке монарха, чей прокат по факту приурочен к столетию Октябрьской революции, само по себе это уже нелепость, станет поводом для гражданского противостояния. Собственно, это противостояние уже и началось, но, что называется, без государственной поддержки. Теперь Кадыров, скорее всего, придал этому движению новый импульс, и эта поддержка, призыв студию, появится.
Точку зрения противника фильма излагает Егор Холмогоров.
Лев Гумилев в свое время говорил, что после Наполеона никакой истории нет, есть пропаганда. Пропагандой чего является «Матильда»? Пропагандой замшелого антимонархического мифа, буйное цветение которого в мозгах российского общества привело к падению русской монархии в 1917 году и погружению России в кровавый ад революционной смуты, гражданского братоубийства, раскулачивания и террора. Перед нами новая инкарнация того самого царефобского мифа, который закончился кровавым детоубийством в Екатеринбурге. Все танцы с Матильдой – это не поиск гламурной квазиисторической клубнички, а пропаганда революции и разрушения исторической России. И, разумеется, трудно не увидеть здесь подстрекательство новой смуты, так как от оценки событий 1917 года напрямую зависит готовность их повторить.
По логике абсурда именно так все и должно случиться, считает Антон Красовский.
А будет смешно, если Матильда спровоцирует развал России. Это прям даже и Сорокину не снилось. Но по законам распада империи поводом должно стать самое нелепое, самое комичное событие.
С критиками фильма спорит Екатерина Винокурова.
Проблема в том, что если вы хотите заинтересовать весь мир, ну или хотя бы российского зрителя, русской историей, кинематографическими средствами, то проповедями о святых это сделать не получится. Чтобы вызвать интерес публики, герои должны быть хоть чуточку живыми. Не бывает интересных и однозначных фигур, а дурная патетика вызывает только обратную реакцию. Например, про нашу эпоху раздробленности можно действительно снять сериал не хуже Тюдоров, к примеру, но секрет тех же Тюдоров, ну и, конечно, игры «Игры престолов» как раз в неоднозначности героев, сексе, насилии и прочей неполиткорректности, а также грязище, интригах, предательстве и так далее. Политкорректное, патетическое, неинтересно. Увы, вот так. Проблема нашего нынешнего кинематографа в том, что как только происходит попытка снять хоть что-то живое, начинается вой про очернение великой России и матушки, который душит самые робкие попытки сделать хоть что-то нормальное. Поэтому я бы на месте Минкульта как раз прекратила раз и навсегда выдачу денег на патриотичное кино, которое все равно невозможно смотреть. Да и на 100-500-й фильм о победе тоже, потому что лучшие фильмы на эту тему уже сняты.
Несмотря на споры, 10 августа «Матильде» все же выдали прокатное удостоверение, присвоив фильму рейтинг 16+. Твиттер Русы Пескова по этому поводу шутил.
Ждем заявления Поклонской в прокуратуру о признании Минкульта экстремистской организацией.
В некоторых шутках доля правды опасно высока. Наталья Поклонская действительно вскоре заявила, что у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности. Что касается Рамзана Кадырова, глава Чечни отреагировал на решение Министерства культуры постом в Инстаграме, в котором обнаружил свое знакомство с художественными акциями группы «Война».
У нас с чьей-то подачи стало модным поощрять искусстве безнравственность. Чтобы получить премию, достаточно нарисовать граффити, подражая западному веянию. Так было с группой «Война», которой присудили премию Госцентра современного искусства за акцию «В плену у ФСБ» и целым рядом так называемых деятелей аналогичного направления. Вот так и растет молодое поколение, для которого не существует патриотизм, родина, долг, любовь к отечеству. Ничего удивительного, если Минкультуры поддерживает бескультурье в творчестве. Но не все зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения. Нам негласно посылают сигналы. Вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас, но никакого запрета не будет. Знаете почему? Очень просто. В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя.
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева. 9 августа была опубликована статья «Кто на самом деле воюет против Матильды?». Автор Максим Бородин утверждает, что за этим стоит секта царебожников, как минимум несколько сотен тысяч человек. Это организованная группа, имеющая свои подразделения, состоящие из бойцов и ветеранов горячих точек, прикрытие в лице высокопоставленных чиновников. Наталья Поклонская — лишь лицо неизвестной обществу организации, выбравшей в качестве своей идеологии ультраправые антисемитские взгляды, помноженные на глубокую религиозность и приверженность монархии. Эта статья – отправная точка для нашего разговора с историком и режиссером Евгением Панасенковым.
Я, конечно, сомневаюсь, что в секте царебожников состоят, как они пишут, несколько сотен тысяч человек. Мне кажется, это преувеличено. Я вообще не знаю, можно ли называть это сектой, да? Но мы видим, что они действительно очень уверенно действуют во многих городах, ну, просто кое-где уже диктуют свою волю всем остальным. Как это все появилось?
Вы журналисты, как и либералы, либеральная интеллигенция в России, весьма поэтически и художественно, очень эмоционально воспринимаете то, что я бы, как ученый, исследовал и понимал, и анализировал исключительно как биологический процесс. Обратите внимание на повадки, поведение, физиогномику, как выглядит большинство агрессивных лиц этих, да? И вы найдете нечто схожее между ними всеми. Ровно как вы можете это найти среди террористов, среди исламских террористов. Это можно найти в описаниях исторических, когда были самые страшные религиозные войны, когда были самые страшные восстания и бунты, даже не религиозного свойства, а социального в прошлом. Секты бывают разные. И кто-то верит в божественные вещи, для кого-то Бог, коммунизм. Это не так, так сказать, существенно. Существенно то, что всегда во всех регионах, ну что такое регион? Регион имеет название государства, страна, я бы назвал это регионом. Вот в этом регионе живут с определенными особенностями этническими и прочими люди. Да? В любом регионе всегда есть определенный процент людей с архаичным мозгом, просто с таким строением. Кроме того, существуют болезненные моменты. Ну, например, если области в теменных долях коры головного мозга, там такие маленькие с двух сторон, повредить в определенном месте, то, как уже точно знают ученые, возрастает просто в разы склонность к мистике и как ко всякого рода галлюцинациям и прочим, и прочим. Соответственно, вот все люди, у кого архаичное, так сказать, строение мозга или у кого с поражением, они, ну, как и другие, как интеллектуалы, они склонны объединяться. И это происходит практически всегда и везде. Другой вопрос, абсолютно другой, и самый важный. Сейчас внимание. Как это используется, властью того или иного региона, той или иной страны? Они опасны на бытовом уровне, но не более того. И становятся опасными на государственном, общественном уровне. Они становятся настоящей силой только в тот момент, когда государство, власть, которая обладает аппаратом управления и подавления, это нормально, и власть, которая должна владеть монополией на применение, так сказать, силы и насилия, это тоже нормально, иначе будет бандитизм. Вот когда эта власть в связи с собственными нуждами, отнюдь не связанными с нуждами всего населения, начинает использовать этот биологический, медицинский, психиатрический ресурс, понимаете? Вот тогда становится страшно. И тогда происходит уже фашизм, нацизм и преступления, или религиозные войны, или целые террористические государства появляются, псевдогосударства, вот как сейчас мы видим, джихадисты, исламисты там объединились и прочее, прочее. Вот это очень важно понять. То есть за всем стоит исключительно биологические, медицинские показатели.
Ну, подождите, подождите, да. Евгений. Ну что ж, миловидная Наталья Поклонская, кто же ей разрушил какие-то доли мозга?
Ну, вы знаете, есть внешние и внутренние. И я вас уверяю, Ленин в мавзолее сейчас, он лежит без мозга вообще, а выглядит очень неплохо. Я вас уверяю, что Поклонская постареет, а Ленин нет. Он еще будет свеженьким и миловидным, и будет привлекать гораздо больше мужчин-коммунистов, чем Поклонская. У Ленина гораздо больше поклонников мужчин, чем у Поклонской, понимаете? И он их возбуждает, даже Сталин многих возбуждает, хотя он уже, так сказать, они раньше лежали вместе с Лениным, и это была некая пропаганда, видимо, гомосексуализма, потом их уже разделили, вынесли тайно Сталина, похоронили, но Сталин все равно продолжает возбуждать, и можно даже в интернете наблюдать фотографии, как мужчины, по всей видимости, считающие себя натуралами, целуют бюст Сталина. Так что здесь, я думаю, что все-таки правда биологическая на моей стороне. Что касается Поклонской и вообще лиц, которые так или иначе задействованы в нашем замечательном правительстве, выше, ниже, это не так важно, то я напомню, что, во-первых, мы встаем с колен, во-вторых, затягиваем пояса, в-третьих, Медведев натягивает повыше трусы с биркой Кельвин Кляйн. Те персонажи, о которых вы говорите, да, это не новые персонажи, биологические, антропологические, не новые персонажи. Как и Поклонская, и Медведев, и Путин, это не новые. В истории и в биологии нет ничего нового, ну, в рамках, так сказать, ощутимого для нас исторического периода, в рамках, так сказать, палео. Антропологии и палеофизиологии, да, а вот в рамках уже неодел нет ничего нового.
Но мы знаем, что в России каждые 5 лет меняется все, каждые 200 ничего, так что действительно.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот то, что я вам сейчас описал, то, что мы наблюдаем. И я повторяю свою сентенцию о том, что не надо переоценивать сексуальность Поклонской, потому что Ленин привлекает гораздо больше мужчин-коммунистов, все еще.
Да, ну вот что делается теперь? Значит, несчастный режиссер-учитель снял скромную костюмную драму, которая бы прошла там вторым экраном и была бы забыта через некоторое время.
Ее бы никто не заметил.
Да, и вдруг это стало главным кинособытием тысячелетия, да, и уже по последним опросам вся Россия ждет выхода фильма «Матильда». Я сначала даже подумал, что это вообще какая-то рекламная кампания, когда это все началось. Но все-таки... Да, да, ну нет, нет, это уже точно нет, потому что скоро запылают кинотеатры.
Не, ну видите, Мединский, который на это и выдавал деньги, он же уже показал свой звериный оскал предателя. Он уже выдал прокатное, значит, свидетельство. И «Матильда» — это вообще, конечно, потрясающе. Люди хотели, ну так, заработать на простеньком, очень простеньком сюжете. Чем костюмнее, тем проще. Тут не нужно никакого Антониони, Феллини, никакого там Милоша Формана. Это, знаете, так вот, ну, быстро срубить деньги и забыть. Но кто бы мог мог подумать, что где-то бродят с архаичным мозгом, которые всерьез отнесутся к этому. Понимаете, они-то сами, кто это творили, они к этому несерьезно относились. Причем, ну уж если мы говорим об истории, конечно, естественно, Матильда им совокуплялась не только с Николаем II, но и с значительным числом семьи Романовых, потому что было у ее постели несколько великих князей. От одного она даже родила ребенка. Мы не совсем знаем, и она не совсем знала от кого, потому что их было много, а в то время с православием было хорошо, с наукой плохо. И вот выяснить они не очень этот момент могли. Кроме того, у нас сохранились, ну, во-первых, 4 тетради дневников Матильды, где она все это описывает, когда приходит кто, и в том числе Николя. У нас сохранились письма Николая и Матильды, у нас сохранились письма придворных, но у нас сохранились еще и отчеты полицейских. Это очень важно, то, что за цесаревичем следили, ну, еще бы, мало ли что случится. Так вот, у Матильды, помимо семьи Романовых, там, естественно, бывали еще и просто разного рода офицеры, клерки и прочее. Она была так, ну, в общем, невоздержана в своих сексуальных предпочтениях, и начальство полиции, которое следило за здоровьем цесаревича, оно очень опасалось того, что вот у нее уже какой-то там офицер, а присылает в этот момент записку от Николя, что он сейчас придет, и, может быть, какая-нибудь пьяная драка между ними, его порежут. В общем, они постоянно боялись вот этого момента. А так, что касается учителя, он, конечно, попал в забавную передрягу, но, в общем, средненький режиссер стал, ну, самым известным сейчас, потому что кто сейчас в России обсуждает Эйзенштейна, Висконти, допустим, даже Спилберга, ну, возьмем простые достаточно имена, но никто сейчас так не обсуждает, как вот учитель, который встречается с депутатами, о котором думают круглые сутки крестоносцы. Потрясающая, конечно, история.
Да, при этом он совершенно лояльный человек, совершенно незамеченный ни в каком инакомыслии, да, и вдруг он стал главным диссидентом.
Естественно, он, поскольку хотел получать деньги и бюджет, он подписывал все, что нужно за Крым, всячески поддерживал. А вот этими всеми, которые, значит, архаичные крестоносцы, им же пользуются, да? То есть они, конечно, страшные, но ими, безусловно, пользуются в том числе часто власть в разные периоды истории, которая хочет внешне не брать на себя определенные преступления. Вот как появляются тетушки, откуда были в Украине тетушки? Да, вот именно по этим причинам. То есть надо переложить ответственность, что вот это не мы, а те какие-то граждане, да, знаете, как пресс-царь, пойдут письма, это все снизу. Вот. Ну а дальше ничего не расследуется, какие-то избиения, убийства и прочее просто не расследуется и так далее, и так далее. Но я призываю еще и еще раз. Оскар Уайльд сказал замечательную фразу. Нет ничего более поверхностного, чем не судить о человеке по внешности. Обязательно поглядите на этих крестоносцев. Обязательно поглядите на тех ребят, чиновников и в полиции и прочее, которые с ними так иначе дружат, поддерживают или посещают и прочее, и прочее. Посмотрите антропологически, физиогномически. Это очень интересно. Здесь даже не нужно секционировать головной мозг, чтобы понять, что там в темных долях коры головного мозга, чтобы вот сделать определенные выводы по внешности и по поведению.
Ну, поведение... вот одного вон такого видели совсем недавно, который прямо влез в кадр, да? Это человек прекрасно. По имени Колобок Ярославкин, который ударил корреспондента НТВ прямо в прямом эфире.
Да, две духовности встретились. И действительно, вот пропагандисты НТВ получили от тех, кого же они, собственно говоря, и подзуживали. И это то, о чем я говорю. Посмотрите, насколько мозг архаичен, насколько нет тормозов. Ведь что такое архаический мозг? Это мозг, у которого не наросли эволюционно тормоза вот в, так сказать, лобных долях головного мозга. А та встреча была прекрасна. В день ВДВ, и как раз там много тех, о ком мы сегодня говорим, такая концентрация прекрасного, концентрация интеллекта, концентрация победы эволюции, восторг. Это символ путинской России. Вот эта встреча – это символ путинской России.
Я хочу еще одну новость процитировать. Просто мне нравятся все слова в ней, да? Частицы пледа, которым прикрывался во время приступов гемофилии святой мученик цесаревич Алексей, станут символом пробега ДСААФ с востока на запад России. Это кажется, что какой-то роман Владимира Сорокина, я цитирую, однако это сайт Министерства обороны России.
Сайт Министерства обороны. Поэтому я думаю, что НАТО корчится уже в страшных судорогах от смеха в связи с тем, что такие новости публикует Министерство обороны России. Но ведь, ну что же мы об этом? этим говорим. Есть замечательная история. Вот сейчас привезли куда-то, по-моему, в Белоруссию тапочек какого-то святого, поклоняются тапочку, да. Недавно офицер КГБ публично целовал ящик с костями. Происходит масса прекрасного. В целом, конечно, ситуация какая в начале 21 века в определенном регионе? Пожар в дурдоме. То есть, вот, ну, было такое заведение. Некоторые пациенты поджигали во время войны даже дома советских граждан, потом все это героизировалось, пациенты этого заведения, потом там начался пожар. И вот мы очень наблюдаем такое явление сегодня.
Тысячи людей, десятки тысяч выстроились по всей Москве поклониться мощам, и, собственно, уже не в первый раз, да, год за годом это происходит. Вы видели наверняка?
Вы знаете, я видел, я стоял в пробке в машине, в такси, и видел, как они перебегали и друг друга давили, чтобы там 50 метров перебежать и подбежать к следующей вот этой металлической ограде. Ну, что же, стояли в очереди в мавзолее Ленина, еще больше стояли на самом деле, причем действительно стояли десятилетия. И очередь была живая, и очень смирная. Стояли за колбасой в 80-е, начале 90-х годов, пока плохие американцы не прислали много колбасы. Это вообще такая традиция. Вот стоять людям нравится. И даже, как вы понимаете, в СССР, как вы знаете, была очередь, и люди проходили мимо и спрашивали, а куда? Ну, не знаем куда, но надо встать, потому что там что-то дают. Да? Мало ли, действительно, что-то очень важное, нужное дадут в этой очереди. Но опять-таки повторяю, есть процент. У нас в России сегодня, несмотря на все усилия Путина, еще живо, по официальным сведениям, 146,8 миллиона людей. А вот эти десятки тысяч, это, конечно, много, с одной стороны, с точки зрения вот нас с вами, да, интеллигенции ученых, это много. А с другой стороны, это очень мало, это укладывается ровно, так сказать, в те проценты, о которых я говорил в начале. При всем ужасе, при всей опасности, мы должны это понимать, но я призываю, прежде всего, очень четко понимать биологическую заданность этого процесса и объективность его.
Ну вот мы с вами сейчас смеемся, а один известный театральный режиссер, вокруг которого сгустились тучи, сказал в интервью The Deutsche Zeitung, что сейчас решается судьба России в этой схватке здоровых людей и вот этих мракобесов.
Я уже не знаю, судьба чего решается, потому что Россия ведь как, насколько мы знаем, она слиняла уже в 17-м году за 2-3 дня, как сказал Василий Васильевич Розен, она уже слиняла. Потом был СССР. Из СССР, поскольку СССР шел тоже своим путем, СССР подох, выделилась Российская Федерация. То есть, о какой России мы вообще говорим, надо понять. Если вот решается судьба Российской Федерации, ну, наверное, решается, но она решалась и 10 лет назад, и будет 20 лет вперед решаться в том виде, как это все останется. Это, знаете, такой перманентный процесс. Вот где-то люди живут по уму, где-то живут с постоянно решающейся судьбой. Вот здесь у нас такой процесс, у нас решается судьба. Это перманентное состояние, при этом параллельно с решением судьбы орем, что мы давно уже идем единственно правильным путем, в отличие от всех остальных, и при этом еще иногда попискиваем жалобно, что встаем с колен. Это все происходит одновременно. И вот почему я опять возвращаюсь к теме психиатрии. Так что, да, конечно, при Путине произошла страшная архаизация общественного сознания через пропаганду дикости в СМИ. Это очевидно и уже банально, что мы будем это обсуждать. Всем уже известно, понятно, и 100 раз перетерли. Но это процесс перманентный. Мы еще будем наблюдать новые восторги психиатров, которые захотят создать себе имя и защитить диссертацию, даже, может быть, не кандидатскую, а докторскую.
Мы знаем классический сюжет, когда пациенты сумасшедшего дома захватывают врачей и сами становятся хозяевами.
Это уже произошло давно, мы просто не заметили. Мы не заметили, и действительно, вот этот процесс... То знаете, как тут грабь награбленная, потому что уже психопаты, которые захватили врачей, да, и которые поверили сами в то, что они врачи, здесь уже все по чесноку, да, они уже верят. Ведь есть еще и другие психопаты, новые, народившиеся, которые считают, что они более здоровы, и мы стали более лучше одеваться, да. Так что это перманентный процесс захвата психбольницы.
Да, ну вот как раз сражение Колобка Ярославкина с корреспондентом, да, НТВ.
Сражение Колобка с корреспондентом
вот
НТВ.
Это
эпическое. Я считаю, что это достойно аналов и достойно вообще жития Александра Невского, написанного через 150 лет после его смерти. Вот там тоже, там было в конце, что небесное воинство преследовало чего-то врага там дальше. Да? Вот здесь не хватает в конце репортажа, что небесное воинство преследовало тоже вот кого-то из двоих куда-то дальше. Преследовало либо Колобка, либо, например, Колобок преследовал его небесное воинство. Здесь, ну, как вся трагикомедия, это и смешно, и плакать, но как? Вот это и есть современная Россия.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свободы» был историк и режиссер Евгений Панасенков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Похождение Путина рыболова можно назвать очередным симптомом начала политического сезона, одним из стартов предвыборной кампании. Есть нечто странное в том, что многие политические ток-шоу продолжаются в августе. Слава, ведь раньше они все уходили в отпуск в это время.
Да, и в прошлом году уходили в отпуск. Ну, в прошлом году уже тоже чувствовалось некое напряжение, но все равно даже Соловьев позволил себе расслабиться. Здесь он исчез из поля зрения где-то, вот я так, если не путаю, в конце июня, где-то на неделю. А потом опять появился. И теперь уже каждый день он в эфире. Кроме того, опять появился на Первом канале господин Шенин с программой «Время покажет». Причем его явление народу было обставлено замечательно. Он сообщил, что он ушел всего на 10 дней в отпуск и очень тосковал. При этом он все время разговаривал с руководством Первого канала и говорил, что вы делаете, как же люди-то без нас будут 10 дней, это же невозможно. Поскольку эта замечательная реплика вошла в эфир, я понимаю, что она очень важна. Да, накачка происходит ежедневно, ежесекундно. И потом мне кажется, что то, что происходит вот на Первом канале, если отвечать на ваш вопрос, о такой ранней политизации, раннем старте предвыборного сезона, то здесь тоже есть какие-то приметы, даже вот это вот нашумевшее, уход, уже вроде бы уход, хотя я вот так, я полагаю, пока я не увижу заявление от самого господина Малахова или не увижу его на Втором канале, то есть на канале России, я как-то до сих пор, у меня остается какая-то мысль, что это такая интрига, в последнее время рейтинг покачнулся, летом рейтинг падает всегда и везде, и вот может быть, это одна из таких, так сказать, стратегий чуть-чуть спасти главного телевизионного человека державы. Ведь в числе версий есть и такая, что Первый канал становится более политизированным, и новая, старая продюсер Наталья Никонова требует от Малахова, чтобы в том числе там были политические гости, и чтобы программа носила не столько социальный, сколько политический характер. Ну, тут как все, когда комментируешь слухи, всегда, так сказать, какая-то амбивалентность, потому что, с одной стороны, программа, вот это «Пусть говорят», она сначала называлась «Большой стиркой», а потом был такой период, когда она называлась «Пять вечеров». И вот в эпоху «Пяти вечеров», это было лет, там, не знаю, ну, уже 15 лет существует «Пусть говорят», значит, это было лет 17, может быть, назад. И тогда Малахов вполне себе вел и политические программы, и, так сказать, был достаточно адекватен в этом амплуа, он человек вполне профессиональный. Но сейчас, вот, опять же, комментирую слухи, что вроде бы на его место назначен молодой сотрудник Первого канала Дмитрий Борисов. Он ведет передачу «Время», и вот, так сказать, вот для таблоидной передачи, а все-таки «Пусть говорят», это таблоидная передача, более неподходящего ведущего трудно себе представить. Этот человек пришел с «Эхо Москвы». Он действительно очень производит хорошее впечатление, но его можно ставить, мне кажется, на «Пусть говорят» только в том случае, если действительно эта передача будет политизирована. Это как бы один вектор такой вот движения, такой конспирологической мысли. А второй, это уже точно, потому что тут есть комментарии Первого канала. Уволен такой человек, который называется Александр Олешко. Это звезда Первого канала, звезда развлекательного телевидения. И он уже, вот я получила анонс, он уже перешел на канал НТВ. И там он будет вести танцевальный конкурс «Ты супер». Первый канал объясняет это тем, что вот эта передача «Один в один», кстати, достаточно рейтинговая, которая шла достаточно долгое время, что она больше не будет выходить в эфир, и Первый канал, мол, больше не задерживает господина Олешко. И есть еще вообще такой вопиющий. На Первом канале все время соперничала с «Пусть говорят», вот в этом тайм-слоте и в этой, так сказать, категории, программа «Давай поженимся», которую вела Гузеева и незабвенная Роза Сябитова. Так вот, эта передача, она уже не выходит почти месяц ни в повторах, ни в новых версиях, и вот вроде бы ее тоже не будет. Но это вообще, понимаете, это просто два столпа, на котором стоит Первый канал. И это вот, если если это как-то с начала сезона не будет реализовано, то это означает, конечно, революцию. Да, хочу еще сказать, что на ВГТРГ тоже, конечно, свои подвижки. В начале лета был запущен слух о том, что уходит Дмитрий Киселев, и что самое забавное, это не вызвало вообще никаких эмоций, по-моему, даже никто особо не комментировал, но зато это дало возможность прокомментировать руководство ВГТРК, то обстоятельство, что, ну так условно говоря, Киселев бессмертен, он просто в отпуске, и он не только будет вести «Вести недели», но и он, а также Соловьев готовят еще и новые проекты. Так что вот такой вот бурный политический старт сезона, ранний политический старт, он налицо.
Слава, на этой неделе отмечали 80-летие человека, который в свое время обеспечил карьерный рост Владимира Путина, Анатолия Собчака. Телеканалы не забыли об этом юбилее?
Да, вы знаете, это очень интересный вопрос. Телеканалы не забыли об этом юбилее, но ведь телеканалы, они даже версткой новостей, они могут показать, насколько эта новость сегодня актуальна. Так вот, если исходить из, так сказать, таких трактовок, то эта новость сегодня как бы вообще не актуальна. Да, 80-летие отметили, но это была не первая новость, не вторая, не третья, ближе к финалу новостных блоков. А главное, это был первый юбилей Анатолия Собчака, когда не было, ну, во всяком случае, пока еще не вышло ни одной специальной передачи. Обычно все его вот, дата смерти и дата рождения – это всегда какие-то фильмы. Здесь не было ничего специального. Была такая скромная картинка. У водилы было не очень много людей. Какую-то там краткую речь держал господин Полтавченко. Обычно всегда присутствовал Путин. На этот раз Путина не было. Более того, вот на Первом канале он был, так сказать, в синхроне 7-летней давности. В 2010 году такой питерский режиссер Александр Гапнис, как я понимаю, достаточно близкий человек и к Путину, и к Собчаку, он сделал фильм о Собчаке. И вот синхроны оттуда, вот там было Путина много, и вот сейчас, причем синхрон выбрали довольно такой симптоматичный, на мой взгляд. Путин сказал буквально две фразы, чему меня научил Собчак. Он меня научил тому, что человек демократических убеждений и такой абсолютно стопроцентный либерал может быть еще и государственником. Ну вот интересно, что это, так сказать, достаточно сомнительная мысль с точки зрения политологии, как мне кажется, была подтверждена еще и в синхроне Ксении Собчак, которой тоже дали высказаться, и она вот примерно это же и сказала. А видеоряд вот того, что сейчас происходило и на площади, где установлен бюст Собчака, и на кладбище, это прокомментировали, если говорить, так сказать, люди, облеченные государственной властью. Ну вот я не знаю, как Кудрин облечен, не облечен, как-то так. Ну вот, тем не менее, он прокомментировал 80-летие Собчака и казак. И все. Более того, я обратила внимание, что вот в фильмах, старых фильмах, старые кадры всегда из-за плеча Собчака выглядывал Владимир Владимирович Путин. Сейчас было видно, что как-то вот он действительно, видимо, там появился в хронике несколько раз, но это, видимо, был тот вариант, когда его как-то совсем уж нельзя было вырезать из видеоряда. Так что я не знаю, что это, для чего это сделано, но сам Путин всегда очень горячо отзывался и о Собчаке, и о его роли вообще в развитии России, в развитии Петербурга. Но вот единственное новое, что я, например, услышала, чего я не слышала прежде, вдова Собчака Нарусова, она рассказывала о том, что ну вот был такой эпизод в жизни Собчака, когда он заболел, и так сказать, силовики давили на него, и она понимала, что его нужно как-то быстро достать из госпиталя и куда-то перевезти в какую-то другую, третью страну. И действительно, там была целая детективная история, на каком-то санитарном самолете она перевезла Анатолия Собчака в Париж. И вот она сказала, что теперь я могу признаться, что мне помог это сделать Владимир Владимирович Путин. Вот такой вот странный юбилей, в котором, так сказать, покопавшись, можно найти много смыслов для нынешнего состояния вот нашего Отечества, я бы так сказала.
И еще одно событие недели – это возвращение в Москву Сергея Удальцова. Можно сказать, триумфальное возвращение, потому что его пресс-конференция вызвала огромный интерес. Пришли десятки журналистов, в том числе наверняка были корреспонденты федеральных телеканалов. Вот показали ли они что-нибудь?
Я не видела. Вот я могу говорить о себе. Пресс-конференцию я не видела, хотя я знала о том, что она проходит. Тоже понимала и знала, что там были корреспонденты, но я ее в эфире не видела. Я видела только Удальцова, его «Триумфальное прибытие», корреспондент РЕН-ТВ, делал репортаж, и он очень старался задать главный вопрос, вот каково отношение Удальцова к Крыму, и выяснилось, что Удальцова к Крыму, оно замечательное, вот, что он поддерживает. Понимаете, вот на этой неделе было еще одно очень важное событие, оно не вполне из жизни телевизора, оно из жизни Ютуба, но тем не менее, оно очень симптоматично. Я имею в виду интервью, которое взял Юрий Дудь, это такой очень актуальный молодой персонаж интернетовский, он взял у Ходорковского. И вот там я посмотрела, там просмотры этого интервью зашкаливали. И вообще ничего не надо. Сидит Юрий Дудь в своих там желтых штанах со своей фирменной ухмылочкой и ведет замечательное интервью. Он, конечно, там не самый опытный интервьюер, и, так сказать, это интервью можно было и по-другому построить, и его нужно было как-то сократить и перемонтировать. Но, тем не менее, это достаточно любопытное явление. И я думаю, чем дальше, тем вот таких молодых людей, которые хотят понять, а интервью практически было все опрокинуто в 90-е годы, хотят действительно узнать от людей, творивших историю в то время, а что на самом деле происходило и что происходит. Я вот думаю, что и там Удальцов найдет какое-то отражение свое, что федеральные каналы уже не становятся истинной последней дистанцией. Вот что я хочу сказать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Вовчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.